Добрый вечер, почтеннейшей публике. 0:15 с небольшими копейками. Так показывают часы в нашей студии. Вы слушаете ночную музыкальную программу «Братья по оружию». По-прежнему в отпуске Георгий Ираклич, поэтому с вами лишь один из двух постоянных ведущих. Меня зовут Владимир Ильинский. Вместе со мной сегодня работает звукорежиссер Николай Коттов. Эфир у нас сегодня посвящен группе «Small Faces». В гостях у нас Ольга Павловна, Джуд Викторовна. Видимо, все-таки еще несколько слов нужно сказать, прежде чем мы предоставим им микрофон. Мы с вами не виделись, не слышались, точнее, одну неделю, но за это время так много изменилось в нашей жизни, не стало, вот, по крайней мере, будем считать время на телевидении. Эхо пропало с УКВ, поэтому даже не знаю. Вполне возможно, что на нас обрушится сегодня море звонков с требованием срочно восстановить вещание на передатчике УКВ. Но это, соответственно, как вы понимаете, не в наших силах, зависит не от нас. Поэтому я надеюсь, что большинство из вас уже в курсе и, видимо, заблаговременно перешли на диапазон FM. Ну, видимо, с общими словами все. Да, вот забыл все-таки, напомню еще и телефон, и номер пейджера. Наверняка вы будете звонить, присылать сообщения на пейджер. Так, 788-2088, абонент «Эхо Москвы» — это пейджер, и 203-1922 — это телефон в студии. Ну, а теперь слово нашим гостям.
Ну, прежде всего, добрый вечер.
Добрый вечер.
С вами Ольга Павловна и Джуд Викторовна.
Как-то непривычно вас видеть и слышать вот в «Братьях по оружию». Давненько вы здесь не появлялись.
Ну, я надеюсь, что особенно никто не возражает. Для тех, кто прослушал, о какой группе сегодня передача, или, может быть, для тех, кому это название ничего не говорит, я, пожалуй, позволю себе позагадывать немножко загадки. Во-первых, это группа, которая считала, что корни их музыки уходят в ритм и блюз, но это не Rolling Stones. Это группа, которая была модами и популярной, эта группа была среди модов, но это не The Who. На их концертах стоял такой шум, что музыки не было слышно, однако это не Beatles. В результате группа отказалась от гастролей, сосредоточилась на студийной работе и выпустила концептуальный психоделический альбом, который считается теперь классикой рок-музыки. Однако этот альбом не «Сержант Пеппер». Ну, как мы уже сказали, это группа «Small Faces», как ни странно. Кроме того, вот такие интересные факты, неожиданные достаточно. Это группа, которая до недавнего времени не получала никаких гонораров, никаких авторских отчислений за свои песни. Вот.
Это какое-то, видимо, должно для этого быть веское основание.
Основание.
Может быть, потом расскажете подробнее или
конечно.
Сейчас?
Конечно. Просто, собственно, это несколько... Мы заглядываем вперед, о чем пойдет речь в этой передаче. Кроме того, она известна тем, что на протяжении года фактически вся группа жила вместе в одном доме. Ну, трое из группы, а четвертый ежедневно наносил им визиты. Вот. Частенько их концерты останавливались из-за того, что публика прорывала заграждение и бросалась на сцену. И, надо сказать, неоднократно, то есть они были настолько популярны, что даже неоднократно страдали от фанатской любви, попадая в соответствующие лечебные заведения, то бишь больницы. Вот. Что любопытно...
Брачная картина какая-то вырисовывается просто.
Но,
потому на костылях это... играют все на костылях.
Вроде там
было такое.
Группа Sex Pistols называла эту группу одной из своих самых любимых групп и наиболее повлиявших на их творчество. Еще, наверное, стоит сказать, что это та группа, которая после распада породила, можно сказать, две супергруппы, которые были невероятно популярны в 70-х. Это Humble Pie и Faces. И прямо сейчас обратимся к музыке и послушаем, можно сказать, увертюру к нашей программе.
We'll be right back.
Мы с вами только что слушали вещь с наименного альбома «Ogden's Not Gone Flake» 1968 года, того самого альбома, который, как я уже говорила, считается сейчас классикой рок-музыки и, может быть, даже классикой психоделии.
Но история группы началась, конечно, задолго до этого. А началась она не то в конце 64-го, не то в начале 65-го года, когда тогда еще совсем юный Кенни Джонс, который тогда еще не был барабанщиком, но хотел им стать, как он говорит, летом было 13 или 14, ходил в местный паб, скрывая свой подлинный возраст, а жил он в районе восточного Лондона Степни. Надо сказать, что все участники группы Small Faces из восточного Лондона, то есть из Эстенда, все кокни, соответствующим произношениям и акценту. Так вот, он посещал этот паб, но, естественно, не для того, чтобы пить пиво, а чтобы наблюдать за тем, как играла местная джазовая группа, имени которой история не сохранила. Он очень внимательно сидел и смотрел на барабанщика. В один прекрасный день парень, который играл на барабанах в этой группе, не выдержал, подошел к нему и спросил: «Что это ты у меня так пялишься?» Он сказал: «Знаешь, я играю, хочу научиться играть на барабанах и смотрю, как ты это делаешь». Тот, видимо, намотал себе это на ус и несколько еще дней, может быть, и недель ждал подходящего момента. В один прекрасный день сказал: «У нас тут сейчас в зале присутствует человек, которого мы бы хотели пригласить на сцену, чтобы он сыграл на барабанах. Среди нас есть вот замечательный молодой барабанщик». Кенни Джонс поозирался в поисках этого барабанщика, но не догадался, что имеется в виду он, пока его не подозвали на сцену. Он сам говорит, что он сам не понимает, как он умудрился попасть в ритм, но все прошло очень прилично. Он спустился со сцены, и к нему подошел бармен этого паба, который сказал: «Знаешь, у меня есть брат, который хочет собрать группу. Похоже, что ты ему подходишь. Он тут как-нибудь на днях зайдет и с тобой поговорит». Ну, фактически, на следующий день в тот же самый паб пришел брат бармена, и это был Бронни Лейн, который был чуть постарше Кенни Джонса. Кенни Джонс, вообще, надо сказать, был самым молодым в этой группе, после того, как уже устоялся ее окончательный состав. Лейн был на 2 года старше. Джонс родился в 48-м, а Лейн в 46-м. Джонс соврал ему, сказал, что ему на самом деле 16, а не 14 или около 15. Но Лейн, естественно, понял, сколько ему лет, но, в принципе, парень его устраивал как барабанщик. И они создали группу, которая изначально называлась The Pioneers, но поскольку группа с таким названием тогда в Британии была просто считанная, видана-невидана, они переименовались в The Outcasts. И в этом составе, ну, имен других участников, по крайней мере, может быть, история сохранила, но не в тех источниках, которые широко доступны, по крайней мере, нам. И в этом составе они поиграли некоторое достаточно непродолжительное время, ну, естественно, были любителями, играть толком не умели, ни Кенни Джонс на барабанах, ни Ронни Лейн на басу. И в один прекрасный день, а может быть, не в один день, но путем каких-то достаточно сложных и серьезных размышлений, Ронни Лейн пришел к выводу, что, будучи гитаристом, он многого не добьется. Ему желательно переключиться на какой-нибудь другой инструмент, где мало, скажем так, есть большой спрос на музыкантов, владеющих этим инструментом, а именно басом, а желающих играть на нем немного. Потому что все хотели стоять впереди на сцене, по крайней мере, либо петь, либо играть на гитаре. Тогда он решил сменять бас на гитару. У него была, кстати, хорошая гитара, которую ему купил отец, гитара марки Gretsch, которые тогда были редки, стоили довольно дорого. И они вместе с Джонсом отправились в достаточно известный по тем временам, по тем местам магазин под названием J60, где, как ни странно, в то время работал человек по имени Стив Мэриот.
Надо еще сказать по поводу встречи Ронни Лейна и Кенни Джонса, что Кенни Джонс, он, как правило, замечает такие моменты, что ему было исключительно легко с ним общаться, у них были общие вкусы в музыке и, надо сказать, даже в одежде, потому что оба
были модами.
И тоже касается Стива Мэриота. Что касается, как бы, началось все с покупки бас-гитары. Ронни Лейн пришел к нему в магазин и сказал: «Я бы хотел купить вот ту бас-гитару». Стив Мэриот сказал: «О, это самая лучшая бас-гитара, которая есть у нас в магазине». Завязался разговор, и закончился он уже дома у Стива Мэриота, поскольку у него была знаменитая коллекция ритм-н-блюзов, которую он, значит, стал проигрывать своему новому другу Ронни Лейну. И так можно сказать, завязалась фатальная дружба.
Стив Мэриот, надо сказать, пришел в музыку достаточно необычным путем. Он в детстве был актером. В том числе играл в постановке на Вест-Энде в «Оливер». Причем, как он говорит, на прослушивании перед «Оливером» он пел одну из песен Бадди Холли. Но, как он говорит, он говорил, точнее, сейчас уже в настоящем времени говорить о Мэриоте, к сожалению, уже нельзя, потому что он погиб около 9 лет тому назад. Он говорил, что Актерская карьера его не прельщала, и его, в общем, затолкали на эту стезю родители. И его очень огорчало, раздражало и порой, видимо, даже бесило то, что вокруг него в этой среде в основном находились ребята, мальчишки, которые происходили из более обеспеченных кругов общества. Как говорят англичане, от них просто прям-таки несло деньгами. А он, как и все прочие, как я уже говорила, участники будущей группы Small Faces, был из бедного достаточно, ну не бедного, такого, на уровне нижнего среднего класса района Лондона, Ист-Энда, и обстановочка это его не очень радовала. То есть, в конце концов, он вырвался из этой среды и устроился на подработке в магазин музыкальный продавать разнообразные инструменты.
И так случилось, что его пригласили, Ронни Лейн пригласил его сыграть со своей гений-группой The Outcasts. И при знакомстве Кенни Джонса и Стива Мэриота тоже произошел очень интересный случай. Реакция Кенни на Стива Мэриота была совершенно не, как бы потрясающей. Он отпрянул просто от него, потому что в эту ночь, вот в ночь с этой собирательным событием, ему был сон.
По крайней мере, так говорил Стив Мэриот.
Ну, можно, думаю, ему верить, потому что да. Все говорят, что Кенни Джонс достаточно простой парень, и он такие вещи просто не умеет. Не мог бы
не стал бы сочинять. Сон был такой. Он конкретно подробностей не помнил. Помнил, что видел группу на сцене в каком-то очень популярном по тем временам шоу. Название сейчас, конечно, я не вспомню, но это не имеет значения.
Чуть ли не ради Стади Гоу.
Нет, какой-то другой. Да. И люди, которые стояли на сцене, были он, Ронни Лейн и Стив Мэриот.
Его лицо он конкретно запомнил.
Правда, сам Кенни Джонс в своих воспоминаниях говорит сейчас вот в современных интервью, что не поминает о вещем сне, но говорит о том, что когда он увидел Кенни, ой, господи, не сам же себя он в зеркале увидел, когда он увидел Стива Мэриота, у него было такое ощущение, что он знал этого человека всю жизнь, и что он как бы встречается с ним не в первый раз. В общем, видимо, ощущение у него такое возникло не случайно, потому что и название группы потом уже, после того, как случилась история с выходом Лейна и Джонса из состава Outcasts, называлась группа называлась Small Faces далеко не случайно. Тут есть две причины. Во-первых, естественно, слово Faces происходит от термина распространенного и привычного в модовской среде слово Face. Face — это мод, обладающий высоким статусом, то есть тот, кто задает тон и как бы является источником и проводником стиля. А те люди, которые находятся как бы на низших, более низких слоях иерархии, хотя четкой иерархии, естественно, не было. Это не какая-нибудь, не знаю, гарлемская банда или что-то вроде этого. А те люди, которые находились, условно говоря, на более низких ступенях, они назывались tickets. То есть это уже было заявлением о том, что в эту группу входят не простые обыкновенные моды, а люди, на которых нужно ориентироваться в смысле стиля, стиля в музыке и в одежде. А small они по другой причине, потому что
все маленькие были.
Они все действительно были очень маленького роста. Ну как, ну не очень маленького, естественно, не карлики, ну где-то метр так 65, метр 70.
А название это придумала девушка того человека, который как бы основал Small Faces, входил, точнее, в начальный состав Small Faces, но впоследствии из этого состава выбыл, конкретно потому, что он не был small, маленьким не был.
Ну, это, конечно, смешное объяснение, но, тем не менее, если посмотреть на фотографии этого человека по имени Джимми Уинстон, которого, как говорит Стив Мэриот, группу привел он, то заметно, что он выделяется уже в первую очередь просто своими размерами на фоне остальных парней. Он чуть ли не в два раза шире в плечах и выше на полголовы. Но еще сыграла свою роль, что он был старше и происходил тоже немножко из другой среды, и в сущности хотел быть актером, а не музыкантом. Но это было все-таки немножко попозже. А первый концерт, который Стив Мэриот сыграл, можно так сказать, с группой тогда еще The Outcasts, с группой Ронни Лейна и Кенни Джонса в местечке Бермонси, закончился, конечно, если и не провалом, то все равно все-таки весьма печально, потому что все они вспоминают, что непонятно по какой причине, может быть, просто, может быть, от радости, может быть, от нервов.
Перебрали.
Они умудрились так хорошо набраться перед концертом, что толком себя не помнили. И Мэриот изничтожил фортепиано, которое стояло на сцене. Фортепиано, естественно, принадлежало владельцу зала, где они играли. И другие участники группы смотрели на это безобразие. Но он изничтожил обычным способом. Он играл на нем, изображал Джерри Ли Льюиса, скакал по нему ногами и вообще сходил с ума по полной программе. Остальные участники группы смотрели, естественно, на Кенни и на Ронни Лейна с большим осуждением, потому что понимали, чем это для них закончится. То есть они притащили этого маньяка. И сейчас из-за них, из-за него и, соответственно, из-за них...
Просто вытурили.
Их просто вытурили, естественно. То есть можно сказать, что и Лайн с Кенни Джонсом решили покинуть эту замечательную молодую команду, и можно сказать, что их попросили, видимо, по обоюдному согласию.
И вот когда они остались втроем, так и вспоминают, сидим мы втроем на обочине, можно сказать, на развалинах, думаем, что теперь делать? Ну что ж, сформируем-ка мы группу между собой. Так они и сделали. И попросили в эту группу как бы гитаристам, они попросили прийти того самого...
человека по имени Джимми Уинстон.
Джимми Уинстон.
Его родители держали очень хороший паб по воспоминаниям всех участников группы по названию Ruskin Arms. А он сам, как бы, ну, может быть, не с детства, но с определенного возраста хотел стать актером, даже снимался в каких-то небольших ролях, выходил на сцену, потом поступил в школу актерского искусства. И в тот день, когда... фактически на следующий день после того, как он ее закончил и вернулся на... помочь своим родителям в работе по пабу, собираясь нанять себе агента и заняться, ну, обычной деятельностью, чем люди занимаются, когда они становятся на Западе молодыми актерами. В общем, продвигать себя по этой стезе.
Ты думал, с девушками знакомиться?
Нет, это завести себе агента и дальше.
Да, только так. В паб заявился Мэриот, как-то так они разговорились, выяснилось, что Уинстон, который раньше захаживал в музыкальный магазин, где работал Мэриот, играет на гитаре, играет лучше, чем Мэриот, это признавал сам Стив. Он был приглашен в группу, стал ее полноправным участником. Но постепенно ему пришлось переключиться с гитары на клавишные, потому что, видимо, дело было в том, что Мэриот хотел быть фронтменом. Ну, видимо, действительно дело именно в этом, потому что изо всех прочих участников он обладал именно наиболее таким пробивным характером и больше всего как бы сам себя подготавливал на роль основной звезды, хотя группа, в общем, в группе были очень равные отношения потом. И, значит, Джимми Уинстон переключился на клавишные, на которых до того вообще играть не умел, ну, пришлось научиться. А Мэриот... стал гитаристом.
Еще надо сказать, что группа-то, когда сформировалась, она не имела никаких далеко идущих планов. Все это делалось исключительно ради развлечения, для какой-то, я не знаю, для каких-то, может быть, карманных денег. При всем при этом Ронни Лейн и Кенни Джонс работали, изготовляя...
Они работали на фирме, которая изготовляла усилители. Причем... Ронни Лейн работал на чем-то вроде нашего ОТК, а Кенни Джонс эти усилители напичкивал, соответственно, лампами, что-то в них еще входит. Причем Кенни Джонс говорил, что он специально, Ронни Лейн специально запарывал усилители, которые собирал я, из вредности. Стив Мэриот говорит, что Кенни Джонс занимался несколько другим делом, должен был паковать усилители в ящики, но он их вовсе не паковал, из этих ящиков строил себе что-то вроде домика. И когда в один прекрасный день Ронни Лейн дошел до того, что... заявился на фабрику с громкими воплями бесплатные усилители для Стива Мэриота, их обоих оттуда вышибли с треском.
Ну как-то еще Ронни Лейн служил в военном офисе и вообще...
Ну тоже удивительные байки, вроде того, что он служил чем-то вроде курьера, подрабатывал курьером или в Министерстве иностранных дел, или в Министерстве внутренних дел, ну в чем-то таком очень важном. И забегая в паб, где они встречались днем, с этими бумагами, которые он должен был отнести из одного места в другое, он их разворачивал, они там попутно, жуя какую-то пищу...
Проливая туда соус.
Проливая туда соус, рассматривая планы каких-то баз для подводных лодок.
Подводных судов, да.
Ну, это все, конечно, очень сомнительно, но весьма...
В подводных лодках не надо сегодня.
Ну, понятное дело. Но дело в том, что, ну, просто вряд ли, конечно, Ронни Лейну бы доверили таскать действительно какие-то серьезные документы. Но интересный момент, что...
Его оттуда выперли.
В типичном, как бы в единственном настоящем подлинном фильме о модах, главный, который называется «Квадрофения», и построен по мотивам рок-оперы с того же названия группы The Who, интересно, любопытное совпадение, главный герой Джимми как раз является чем-то вроде курьер. Правда, не в Министерстве военных дел.
Ну, так или иначе, Ронни Лейна оттуда попросили, потому что он не доносил те вещи, которые ему поручали, в ценности и сохранности. Короче, когда их всех выгнали, их всех работ,
пришлось
стать профессионалами.
Вот.
Ну и, соответственно, получилось так, что они нашли себе менеджера. Менеджером стал некто Дон Арден, мы об этом попозже поговорим, который помог им записать первый сингл.
Да, в это время они играли в очень известном модовском клубе на Лестер Сквер, который назывался... точно так же, как знаменитый ливерпульский клуб The Cavern. И именно там нашел их этот знаменитый менеджер Дон Арден. Хотя туда заходили и другие люди, в том числе, говорят, захаживал и менеджер The Who Кит Ламберт. Вроде бы они даже ему понравились, но его основные подопечные устроили, мы видим, взбучку, и убоявшись того, что он разделит внимание между Small Faces и ими самими. Но в этом я, честно говоря, тоже, опять же, сомневаюсь, потому что Кит Ламберт считал их своим основным детищем. Так или иначе, Дон Арден стал менеджером Small Faces, а этот человек раньше был, привозил в Англию таких людей, которых очень уважали участники этой группы, как Джимми Рид, Джон Ли Хукер, Джина Винсента, и был их менеджером на территории Англии. Поэтому, естественно, они как бы большой радостью откликнулись на его предложение подписать с ними контракт.
И 10 июня 65 года он становится их менеджером. В июле месяце записан первый сингл «What You Gonna Do About It». Авторы Неро, Ни Лейн и Стив Мэриот, как обычно. Авторами этого произведения, Юль, подскажи, не помню.
Автором этого произведения является Ян Сэмвелл, который одно время играл в группе The Drifters, в первой группе, как же его звать-то, такой, о, господи, Клифф Ричарда.
Вот, соответственно, автор этой песни вы уже слышали кто, и сейчас мы послушаем этот сингл. Слушали песню «What You Gonna Do About It», которая вышла, была записана в июле 65 года, а в сентябре она поднялась в чартах, вышла, попала в чарты за номером 27, а потом поднялась до 14, пробыла там аж 12 недель. В принципе, это неплохой успех для самого первого сингла группы.
Дело в том, что в то время, в принципе, у Мэри и у Лейна, которые в дальнейшем стали такой пишущей парой, вроде как Леннон Маккартни и Джаггер Ричардс, уже начал появляться свой материал, но они были ориентированы на более жесткую музыку, на жесткий ритм-блюз и на соул, и им как бы не доверили выставить на первый сингл собственную вещь. Тогда по традиции считалось, что первым синглом группы, естественно, на основании которого можно начинать промоушен, раскрутку и будущие турне, зарабатывать деньги, должна быть действительно такая поп-ориентированная песня. И именно в этой роли, к этой роли очень хорошо подошла «What You Gonna Do About It».
Далее, значит, группа записала второй сингл. На стороне «A» было произведение «I've Got Mine». Но как раз с этим совпал тот факт, что начались как бы проблемы в отношениях с Джимми Уинстоном. Потому что...
Полно. Если можно, вот прежде чем вы перейдете к разговору о втором сингле, во-первых, сказать все-таки несколько слов по поводу модов. Вы довольно много уже слова сегодня употребляете. Вполне возможно, что среди тех, кто слушает, есть люди, которые плохо себе представляют, кто такие моды. Ну, наверное, чтобы вас не отвлекать и не сбивать с мысли, ну, достаточно коротко, но все-таки чисто внешне как можно определить, что, скажем, эта группа вот, модов, как они должны выглядеть?
Ну, как они должны выглядеть. На самом деле, что касается внешности, того, как люди должны были одеваться, ну, как раз в отношении моды существовало достаточно... не столько жесткий, сколько определенный кодекс. То есть был некоторый набор правил, которым нужно было соответствовать, чтобы ты считал себя своим в пределах этой группы, чтобы тебя считали своим. То есть оговаривалось негласно. Прическа. Все моды были очень аккуратно причесаны. Достаточно коротко и аккуратно. Что, кстати, на фоне длинных челок Битлз выделялось. Ну, достаточно посмотреть на фотографии ранее тех же The Who, которые, в общем, по внешности являются архетипической модовской группой. Хотя, по сути, они модами как таковыми не являлись. Они... их первый менеджер Пит Мидден очень... чутко распознал то, что есть соответствующая аудитория, у которой нет практически своей музыки, потому что моды не слушали ничего английского, они слушали только американский соул, метал, ритм-блюз, иногда даже фолковую музыку, вроде что-то такого вот из карибского региона. На самом деле моды, если так даже коротко, это, на мой взгляд, одно из самых, пожалуй, даже самое интересное и самобытное молодежное течение, если можно так назвать, хотя это все очень такие приевшиеся и не очень удачные слова, которые, в принципе, существовали на британской почве, вообще когда бы это ни было. Его возникновение относится где-то... Я не считаю себя большим специалистом, сразу говорю, в этой области, поскольку меня в первую очередь интересует... Просто так случилось, что я люблю музыку людей, которые какое-то время относились к модам, или... были модами изначально. Где-то возникло в начале, в самом начале 60-х, ну, где-то, может быть, году в 62-63-м. И закончилось практически году к 65-му. То есть, в принципе, период существования был очень непродолжительный. Хотя последствия были так называемые периоды возрождения интереса к этому движению. Есть люди, которые до сих пор считают себя модами и говорят, что ничего не изменилось, что мы носим такую же одежду, точно так же слушаем ту же музыку, точно так же собираемся в определенных местах. Правда, сейчас уже с рокерами не дерутся, по всей видимости. Но это уже, естественно, не то движение, потому что для возникновения чего-то подобного должна была существовать определенная атмосфера, определенная ситуация. Ну, опять же, послевоенная Британия. Кейн Джонс говорил, что вот он с детства носил, все помню, все мое детство прошло в двух тонах, в белом и черном, ничего другого люди не одевали. Это было одновременно способом противопоставить себя старшему поколению, ну, естественно, понятное дело, и одновременно выделиться в рамках своего собственного. Одним из самых наиболее знаменитых, как бы характерных, одной из самых характерных, ну, не знаю, историй, что связанных с модами, это их знаменитые побоища на Брайтонском побережье и в других районах Южной Англии с рокерами. Рокеры слушали рок-н-ролл, носили кожу и ездили на мотоциклах, а моды были очень аккуратно пострижены, аккуратно одеты, и, в принципе, носили парки такие, плащи типа анорак.
На скутерах
ездили. На скутерах. Но это внешние отличия. Идеологии у них как таковой не было.
Я бы сказала, что был все-таки один девиз, который везде практически приводится, как бы «хорошая жизнь». Чистая жизнь, можно даже сказать, в трудных обстоятельствах.
Ну, этот девиз придумал тот же самый Пит Мидден, первый менеджер The Who.
То есть, ну, кстати говоря, у Стива Мэриота из Small Faces, у него очень интересная теория о модах, то есть у него свое восприятие. Он говорит, что вообще это вещь индивидуальная. То есть вылилось это все в достаточно такие коллективные формы. То есть мод — это принадлежность к какой-то группировке, группировке модов.
Да, просто есть очень хорошая фраза, которую он сказал: быть модом означало быть индивидуальностью внутри своей группы.
И, что интересно, начиналось все с каких-то... Вылилось все в то, что быть модом значило знак равенства, да, тратить огромное количество денег на одежду. Причем существовали очень такие правила, что...
Ну, это уже было потом, потому что поначалу-то как раз, когда быть модом еще не было модно, извиняюсь за тавтологию, по-английски тавтологии здесь нет, люди просто покупали то, что им нравилось, и за весьма дешевые деньги. А когда те люди, которые занимались модой, сообразили, что на это можно делать деньги... Течение само по себе ушло как бы сначала в подполье, а потом прекратилось, в сущности. Ну, для того, кто хочет представить себе хотя бы на основании восприятия людей конца 70-х годов, то, чем были моды, в принципе, совершенно спокойно я рекомендую фильм «Квадрофеня», который очень достоверно, очень точно и тонко сделан.
А его реально можно где-то купить, посмотреть?
На Горбушке.
Да, единственная проблема в том, что он без перевода, а говорят они на ужасном английском языке, на том же кокни.
Это колорит. Случае.
Это колорит.
Но вот там, это аутентично, как вы выражаете.
Но там понятно все без слов, на самом деле.
Да.
Ну, еще... давайте вернемся.
Да, вот возвращаемся. Как раз возвращаемся. Это мы не уходили от Small Faces, потому что, надо сказать, в отличие от Who, они были модами. Потому что Who все-таки это образ был навязанным менеджментом.
Изначально. Ну, потом, конечно, ну ладно, не будем, а их исчез, это превратится в разговор о другой группе.
Дело в том, что они еще до того, как встретились сами между собой, они избрали для себя этот стиль как, ну, индивидуальный. Вот. И надо сказать, что во многом они друг другу сильно понравились, потому что, ну, как бы, нашли общий язык, потому что...
У них были общие вкусы.
И в одежде, и в музыке, и много в чем другом. Представление о стиле, скажем так. То есть вот они уже выражали себя таким образом. Но возвращаемся к к дискографии, к первому синглу, к истории группы Small Faces. Дело в том, что начались трудности в отношениях с Джимми Уинстоном. Вот. Ну, как говорят оставшиеся участники группы, он стал много о себе воображать. Вот, натопил черные очки, вздернул воротник вверх, в общем, стал строить из себя такого угрюмого парня.
Стал относиться ко всему слишком серьезно. Они серьезно ко всему этому не относились. Им просто достаточно было быть вместе, играть музыку, как понравится то, что мы играем. Бог с ними, не понравится.
Очень жаль.
Очень жаль.
И так получилось, что, кроме того, он не очень хорошо играл на клавишных. Джимми Уинстон это сам признает, потому что он вообще всю дорогу на гитаре специализировался. Его просто в меру необходимости переставили на клавишные.
Ну, толком-то тогда играть никто из них не мог. Но они говорили, что мы стремились. Нам было интересно играть. Мы хотели действительно добиться не чего-то в смысле успеха, а просто хотя бы какого-то усовершенствования, если не в технике, то просто в отношениях с инструментом. А Джимми Уинстон, как они говорили, тот же, не знаю, Мэриот или Лейн, его вполне устраивало то, что он играл тогда в тот момент. Правда, сам Джимми Уинстон говорит, что им потому, что они тогда могли сыграть, ничего другого им бы и не потребовалось. Это было бы слишком сложно.
Но так или иначе, Джимми Уинстон уходит из нашей истории. Покуда мы с ним прощаемся, посмотрим его последующую карьеру. Он стал актером, он даже играл в постановке «Хэр» и записал еще парочку синглов. Вот, которые, Юля говорит, очень напоминают гаражный рок. Мы
ну,
их слушали, откровенно говоря.
Относительно, но кое-что есть.
В общем, человек был талантлив и, честно говоря, не очень напоминает Пита Беста из Битлз. Просто, мне кажется, дело в том, что у него были другие таланты, энергия направлена в другое русло. И как бы, в данном
музыка
случае...
не была для него главным.
Да, музыка не была для него главным. Вот. Ну, продолжая историю Small Faces, да, интересно, тут в нашу историю входит Иэн Маклэган, который стал клавишником группы. Самое интересное, что когда, значит, они выступали по телевизору, я говорю, имею в виду Small Faces, его отец позвал сына к экрану и сказал, посмотри, они совсем как ты, они на тебя очень похожи. И ему буквально за сутки до того, как раздался звонок от Дона Ардена, кто-то сказал, что, дружок, ты бы становился одним из Small Faces. Больно ты на них похож. Вот. Надо сказать, что Иэна Маклэгана многое связывала с группой Rolling Stones. Он был жутким их почитателем невероятным. Вот. Он играл сначала изначально на гитаре. Вот, но потом переключился на Хаммонд орган, когда он его впервые услышал.
Он понял, что это его инструмент.
Да, что ему такое надо. Он его себе раздобыл благополучно, научился играть.
В тот момент, когда он был приглашен в Small Faces, он играл в группе Боза Баррелла, и, собственно, поводом для его приглашения послужила статья в журнале Beat Instrumental, где была помещена фотография, как говорят, весьма симпатичного Боза Баррелла. Не знаю, не видела, ничего по этому поводу сказать не могу. И отчет о каком-то их концерте, где в очень восторженных тонах описывалась игра Маклэгана на пресловутом Хаммонде. Эта статья была прочитана, фотография была оценена. Почему-то решили проассоциировать фотографию с его именем. Решили, что ну, раз этот память парень так классно выглядит и так классно играет, неплохо было бы его пригласить. Его пригласил Дон Арден лично в свой офис. И оставил его посидеть в своей комнате. Сказал, мол, сейчас придут, проверят. Человек сидел и гадал, кому бы из артистов, которыми занимается Дон Арден, его могли бы пригласить. Вроде бы не к Animals, они только что взяли клавишника. Вроде бы не к тем, вроде бы не к этим. Ну и уж точно не к Small Faces. А пока он сидел об этом размышлял, поочередно в комнату заглядывал кто-нибудь из Small Faces, производил визуальную оценку кандидата, и захлопывал дверь, и на его месте появлялся следующий. После этого визуальная оценка оказалась положительной. Они познакомились лично и пришли к удивительному выводу, что больше им уже никого искать не надо. И что с самого первого момента, когда они просто поговорили, а потом что-то попробовали вместе сыграть, они поняли, что, в общем, группа создана.
Далее, кстати говоря, Кенни Джонс говорил, что он многие участники, то есть все участники группы фактически говорили, что они почувствовали себя в творческом смысле гораздо более раскрепощенными, потому что в их группу пришел профессионал. То есть человек, который мог сыграть то, что они задумали. Вот, и так... продолжаем далее историю группы. Надо сказать, в октябре произошла такая интересная, точнее, ближе к Рождеству произошла такая интересная вещь. Стив Мэрриот купил дом и пригласил Ронни Лейна и Иэна Маклэгана пожить вместе с ним. Так как бы это житье затянулось буквально до следующего Рождества, до Рождества 66-го года. Вот. В январе 66-го года выходит их... То есть мы уже переходим в 66-й год. В январе выходит их первый сингл. Третий сингл. «Ша-ла-ла-ла-ли», который очень известный. Но, надо сказать, сама группа его не особо любила.
Они его хором терпеть не могли. Это, по-моему, единственная вещь, которая у нас широко известна. По крайней мере, вот во всех эфирах, которые были посвящены группам 60-х, вот, собственно, Владимир Игоревич его только и ставил. Песня эта достигла третьего места. Она была написана никем из группы Small Faces, соответственно, ни Лейном, ни Мэрриотом. Их, в общем, уговорил записать ее их знакомые Кенни Линч из тех же Boss People, из группы того же Босса Баррелла, откуда пришел Иэн Маклэган, который еще давал Кенни Джонсу совет: никогда не играй ничего такого, чтобы нельзя было, по что нельзя было подшевелить губами
под фонограмму.
В общем, в итоге окончилось все тем, что трое участников Small Faces пели в один микрофон, а, соответственно, Кенни Линч пел в другой, и в итоге на записи его голос достаточно высокий, как говорят все. Ну, в общем, можно даже согласиться, в меру противный. Оказался выше всех и забил Мэрриота, Лейна и Маклэгана.
Надо сказать, этот сингл вынудили, фактически Дон Арден, менеджер, вынудил их выпустить не свой, как бы не свою вещь, а чужую, потому что предыдущий, I've Got Mine, ну, можно сказать, что провалился. Тут как бы все сработало, ура, получилось.
Он занял третье место.
Третье место в чартах, и, значит, с января 66-го года начинается как бы восхождение Small Faces к славе. Их активно начинают показывать по телевизору, рассказывать о них в средствах массовой информации. То есть где-то они побили рекорд посещаемости. Вот, где-то они там выступали. Это интересный был случай, они в документальном фильме канадского телевидения принимали участие, почему-то высказывались по поводу выборов в Соединенном Королевстве. Был такой случай, тоже особенно нашумевший, когда Kinks отказались выступать вместе со Small Faces, потому что им предлагали
играть на разогреве.
Играть на разогреве, да, как бы это же. Вот, а надо сказать, что фанаты все более и более буйствовали, то есть популярность росла настолько, что вот в апреле, например, был такой случай, когда Кенни и Стив пострадали от любви толпы, значит, Кенни вывихнули плечо, а бедняжка Стив вообще потерял сознание, его достали в больницу, где он пролежал 2 дня, после того, как очнулся, сказал, как хорошо, что не повредился мой пиджачок из верблюжьей шерсти, а он стоил 40 фунтов. Вот такие вот дела. Вот. А в мае, надо сказать, Small Faces выступали в концерте New Musical Express, победителей опроса New Musical Express вместе с Beatles и Rolling Stones.
Что для группы, которая выпустила всего 3 сингла, и только один из них вошел в десятку, это было большое достижение.
Значит, в мае выходит их первый альбом на Decca, самый первый альбом, который называется The Small Faces. Надо сказать, что и второй их альбом тоже назывался так же. Отличался он только фирмой, на которой они записаны.
Ну, естественно, он еще и музыкой отличался в первую очередь.
Безусловно, по названию я имею в виду.
Девчонки, раз уж вы до первого альбома дошли, то тут вопрос такой к вам пришел. По поводу песни You Need Loving. Кто все-таки ее написал, спрашивает Алексей. Мэрриот или это старый блюз?
Ну, естественно, написал ее не Мэрриот. Это блюз Вилли Диксона, который более всего известен по исполнению Мадди Уотерса. Но вообще с этой песней очень интересная история произошла. Дело в том, что это была одна из любимых вещей, одна из первых даже вещей, которые исполняли Small Faces. Она входила в ранний сет-лист. И Мэрриот очень долго пришлось мучиться, потому что его вокал, его диапазон не совпадал, естественно, с вокалом Мадди Уотерса, и ему пришлось найти свои собственные способы пропевания, скажем так, слов. И в те дни на концерты группы ходил такой кудрявый мальчик, который был большим поклонником. Ну, он был, конечно, не мальчик, по возрасту он был примерно того же самого, по имени Роберт Плант. Он очень любил группу Small Faces, с большим интересом наблюдал за их концертами. Говорят, они его время от времени посылали за сигаретами и за выпивкой. Он не отказывался, естественно, потому что статус этой группы был просто несравним, само собой разумеется. И вещь под названием Whole Lot to Love с первого альбома Led Zeppelin, это и есть переделка You Need Loving с вокальной партией Мэрриота, снятой один в один. Мэрриот говорил, что я слушал, просто поражался. Он снял абсолютно все.
Вот такие вот. Страна знала своих героев.
Все понятно. Так, у нас время, я думаю, нас... вполне позволит одну вещь хотя бы в этом части завести.
Да,
очень коротко, значит, насчет пейджера. Тут вам всевозможные приветы, благодарности. Еще есть несколько вопросов, сразу скажу для всех, кто присылает вопросы, что будем зачитывать вопросы, имеющие непосредственное отношение к теме. Потому что разговаривать на ту тему, какого роста был Эрик Берден, и кто нам больше нравится, Берден или с кем тут его сравнивают, господи, с кем-то другим, в общем, я думаю, не имеет смысла. Все-таки у нас программа посвящена Small Faces. И тут такой возмущенный возглас практически был. Будет ли сегодня разговаривать Владимир Игоревич? Я думаю, что лучше мы послушаем наших гостей. Мы, собственно, для того их и пригласили, чтобы они рассказали про группу Small Faces.
Владимир Игоревич разговаривает, как вы можете слышать.
А сейчас мы послушаем лучшую вещь группы Small Faces периода Декки, лучшую и по мнению самих музыкантов, да и по мнению слушателей. Вещь, которая стала первым и, надо сказать, единственным хитом номер один в Британии, это вещь Стива Мэриота, Ирони Лейн. В основном ее написал Стив Мэриот под названием All or Nothing.
В Москве 1 час без малого 4 минуты. Вы по-прежнему слушаете ночную музыкальную программу «Братья по оружию», которую ведет один из двух постоянных ведущих. Меня зовут Владимир Ильинский. Звукорежиссером сегодня работает Николай Котов. В гостях у нас Ольга Павловна, Джуд Викторовна, которых мы вновь приветствуем. И напоминаем еще раз, что речь идет о группе Small Faces. Наш эфирный телефон 203-19-22. Постараюсь обязать девчонок, чтобы они снимали все-таки трубку в паузах между разговорами. И если вы решите прислать нам какое-то сообщение на пейджер, то, пожалуйста, набирайте номер 788-2088 и для абонента «Эхо Москвы» оставляйте сообщение или задавайте какой-то вопрос. Кстати, тут пару вопросов пришло. Во-первых, рассказать об отношениях с группой и с Доном Марденом, поскольку, вот как пишет автор сообщения, со многими другими у него были скверные отношения. Как было у них в группе? Можно ли услышать оригинальную вещь Small Faces, ту, на что так похожа вещь Led Zeppelin? И, наконец, от Владимира с улицы Дыбенко. Он очень удивлен, приятно удивлен осведомленностью в отношении мельчайших деталей. И спрашивает, каким источником вы пользовались, причем, говорит, без отговорок, пожалуйста.
Сначала об источниках. Во-первых,
да, источники сказать... серьезные. Надо три сказать... источника, три составных части.
Интернет и фензин.
А надо... третий?
Какой еще третий? Иностранцы?
Классика, классика утверждает, что должно быть три источника.
Ну да, еще была рок-энциклопедия.
Ну вот видите, все правильно.
Мы хотим, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо Нику Тейлору и Джону Хеллеру, которые проживают в стране Англии. Мы с ними познакомились в интернете. Они очень душевные фанаты Small Faces. Нам прислали кучу интервью, фензины и вообще по интернету.
Это основной источник, я так понимаю.
Да, вы знаете, потому что информации по Small Faces в принципе нет. Ну, о чем мы говорим?
Zeppelin, то она, к сожалению, в настоящий момент просто у нас ее на руках нет, но как-нибудь в будущем с большим удовольствием.
Тут, кстати, был вопрос, по-моему, от того же Владимира в самом начале еще эфира. Каковы ваши дальнейшие творческие планы по сотрудничеству с программой «Братья по оружию»? Будьте любезны, пожалуйста.
Это вопрос к Владимиру Игоревичу.
Да, это вопрос, во-первых, к Владимиру Игоревичу, а потом обсудим после эфира.
А что касается Дона Ардена, вы знаете, я вот читала интервью, кстати говоря, присланное оттуда, из далекой Англии, с Джимми Уинстоном. Он сказал очень умную вещь, что другого менеджера мы бы себе тогда не могли найти, потому что он производил впечатление. Он приглашал в кабинет, он был сам в пиджачке, приглашал в кабинет, наливал вам чаю, все было очень солидно.
Это был менеджер старого типа. Те люди, которые считали, что... Ну, они просто привыкли к отношениям с музыкантами, которые строились в предыдущие времена. Они считали... А, уж имея дело с этой зеленой молодежью, которая непонятно что играет, но пользуется почему-то большой популярностью, принцип был один. Достаточно платить им небольшую сумму, а Дон Арден платил Small Faces... Уж в то время, когда они очень были знамениты, он уплатил им каждому по 20 фунтов на нос в неделю. И считал, что достаточно платить людям по 20 фунтов, а открытием как бы счета в магазинах, где они покупали одежду, потому что, снимаясь в трех, предположим, телепрограммах за день, нужно было появляться все время в разных вещах, понятное дело, как для голливудских див, те же правила были и для поп-звезд того времени. И гонять их по гастролям, соответственно, и стричь с них купоны.
И он им совершенно не платил по авторским правам.
Каким-то образом оказалось так, что, видимо, в том первоначальном контракте, который они подписали с Доном Арденом, видимо, как раз этот вопрос и обговаривался. Видимо, авторские права или контрольный пакет, как бы большая часть прав принадлежала Дону Ардену, или все они оказались у него в руках. Подробности почему-то вот так вот конкретно, что было написано, что там именно произошло, не всплывает. Но дело в том, что этот самый контракт потом перекупали последующие менеджеры друг у друга, а Small Faces к этому не имели практически никакого отношения. И, собственно, деньги они по авторским отчислениям начали получать уже вот буквально чуть ли не в этом году, и добился этого благодаря своим адвокатам Кенни Джонс. Но дело-то в том, что в первую очередь оба человека, которые писали музыку для Small Faces, и Стив Мэрриот, и Ронни Лейн, они к этому времени уже оба были в могиле.
Они уже не с нами, да, потому что в 91-м году Стив Мэрриот погиб, у него очень трагическая история, он погиб при пожаре в собственном доме. А Ронни Лейн в
97-м году умер от рассеянного склероза, которым болел на протяжении 10 лет, где-то, да, 77-го года.
20 лет даже, получается.
Да, 20 лет.
Вот, ну, причем это тоже очень... Это отдельная история. И понимаете, что им нужны были, по крайней мере, Ронни Лейну нужны были деньги хотя бы на лечение, но у него не было ни копейки.
Кстати, вот на эту... Ну, по этому поводу неоднократно же проводились какие-то благотворительные концерты. В них,
да,
масса знаменитостей.
Была создана новая организация по борьбе с рассеянным склерозом. Но это отдельная тема, и лучше всего освещать конкретно в программе о Ронни Лейне.
Между прочим, о планах.
Да. Кстати, не подумаете ли вы?
Ронни Лейн заслуживает такой передачи, естественно.
Ну, дабы вернуться в... Я надеюсь, мы ответили на вопрос про Дона Ардена.
По-моему, вполне. Да. Чтобы вернуться и закончить, в общем, с Доном Арденом, нужно сказать, что помимо того, что он не платил им денег и не давал толком работать в студии, последней каплей в отношениях с этим человеком стало то, что под Рождество 66-го года он выпустил очередной сингл группы по названию «My Mind's Eye», который они вовсе не собирались выпускать в виде сингла. Перед тем, как отправиться на очередные концерты, они свезли пленки с демо к нему в офис и оставили, типа, послушать, посмотреть, что из этого получится. Он быстренько выбрал вещь, которая ему понравилась, выпустил в виде сингла фактически демо, над которым они собирались работать, и который вообще не предназначали для сингла в будущем. Вещь заняла, как ни странно, 4-е место. На волне, видимо, успеха «All or Nothing», хотя вещь сама по себе тоже неплохая.
Но так или иначе, для группы это было последней каплей, и 17 декабря они уходят от Дона Ардена. Причем они думали, что вот мы уйдем от него, и он будет в ужасе, будет рвать на себе волосы, ничего подобного. Он просто перепродал их контракт, так называемый Harley Davidson Organization, в который также заправлял некто Тита Бернс, который прославлен тем, что ограблял, соответственно, посредством своей деятельности группу The Zombies. Вот, то есть это как получилось из огня да в полыми, или еще по-русски говоря, хрен редьки не слаще. Ну, и так получилось, что Small Faces долго не задержались там, и в конце концов оказались под началом Эндрю Олдхэма.
Тоже одно весьма известной и достаточно одиозной личности. Ну вот, одной из первых песен, которые они записали на его лейбле под названием Immediate, была вещь Talk to You. Я думаю, что с нее можно начать период их работы на Immediate, знакомиться именно с этой музыкой.
People trying to stop me getting through. The doorman, he just laughed. But I don't want no autograph. Now you listen to me, baby. All I want to do is talk to you. Talk. You know I didn't stop you doing things you wanted to do. Looks like I'm losing you. Hey. I don't want sympathy. But please don't turn your back on me. Listen, baby, all I want to do is talk to you. Charge of your memory. You remember me, baby. I hope that I'm still part of your history. Now I don't want to share your car. No. Or stop you being a star. All I want to do. You know what I've got to do.
Это была вещь Talk to You с альбома, который тоже называется Small Faces, только на этот раз он вышел на лейбле Immediate в 67-м году. Надо сказать, Дека в пику этому альбому выпустила альбом From the Beginning, вот, который содержал различные аутейки и уже выпущенные вещи. И вот это тот самый альбом, который находится в Пурпурном Легионе.
То есть который достаточно широко доступен, даже у нас.
Даже у нас.
Собственно, переход и именно на Immediate, именно к Эндрю Олдхэму, был вызван в первую очередь тем, что группа смертельно устала от гастролей, которые... Причины были те же самые, что у Beatles. То есть совершенно невозможно было не играть, не слышать себя в этой обстановке. И у людей были нервные срывы, помимо того, что их поклонники с ног сбивали и плечи вывихивали некоторым особенно хрупким участникам. Они устали от гастролей, и они хотели по-настоящему работать в студии. И они искали независимую фирму, которая могла бы предоставить им практически неограниченное время в студии. В первую очередь они обратились к владельцу фирмы Island, я забыла сейчас его имя, но в то время он занимался группой Стива Уинвуда, который только что образовал Traffic, и не мог гарантировать им 100% внимания и времени. А вот как раз Immediate Эндрю Олдхэма оказалось подходящим лейблом, и он был, в отличие от Дона Ардена, которому было выгодно гонять Small Faces по гастролям, он их устраивал самые разнообразные туры с самыми разнообразными музыкантами, которые зачастую по стилю не подходили абсолютно. Small Faces, ну, такое случалось-то со всеми практически популярными английскими группами. Как раз Эндрю Олтон был заинтересован в том, чтобы они сидели в студии и выпускали синглы, поскольку он был владельцем Immediate. И этот переход в первую очередь отразился не столько на смене стиля, сколько на то, что люди, раскрепостившись, получив время и возможности, очень быстро стали расти как музыканты, и как музыканты, которые просто как те люди, которые играют, и как, как люди, которые записываются в студии. Потому что практически все свои записи периода Immediate они продюсировали сами. Правда, инженером был очень известный человек по имени Грин Джонс.
Он даже на первом альбоме их был инженером. Еще надо сказать, что с менеджментом Small Faces связан такой факт, что они так и не гастролировали в Америке. Потому как все известные группы типа Rolling Stones, Beatles, Who, они все были в Америке, в свое время ее покорили, были частью English Invasion. Чего нельзя сказать о Small Faces? Связано это такая, опять-таки с тем, что Дон Арден просто не хотел их выпускать из своих цепких объятий.
Потому что тогда пришлось бы передать их американского менеджера, а там, может быть, нашли бы кого получше. В общем, не хотелось выпускать из рук ту самую курочку, чтобы она несла золотые яйца в какое-то чужое заокеанское лукошко. Еще была придумана история с наркотиками, был, по-моему, задержан. Возможно, это было и слухом Ян Маклеган, но это случилось чуть попозже того момента, когда они могли на волне успеха первых синглов выехать и на британской волне въехать в Америку. Это случилось немножко попозже. Ну, так или иначе, по крайней мере, в прессе связывалось с этим.
А Эндрю Олтон, как мы уже сказали, он был просто не заинтересован в гастроли группы.
Вообще, в принципе. Так что в Америку они не попали и практически известны там не были. Первым синглом, который вышел на Immediate в 67-м году и занял 12-е место в июле месяце этого года, была песня «Here Comes the Nice». А вторым стал Itchy Kupac, который добился уже большего успеха. Он стал третьим в сентябре 67-го года. И эту вещь, я думаю, мы сейчас и будем
слушать. What did you feel there?
Well, I cried.
But why the tears there?
Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful.
I feel inclined to blow my mind. Get on up, meet the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. I tell you what I'll do,
what will you do?
I'd like to go there now with you. You can miss out school,
won't that be?
Why go to learn the words of who?
What will we do there?
We'll get high!
What will we touch there?
We'll touch
there.
I tell you why.
It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful.
I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun.
It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful.
Ha!
It's all too beautiful.
Братья по оружию. Посторонним вход разрешен.
Итчикупак, о котором идет речь в этой песне, это действительно реально существующее место, которое находится в Лондоне, поблизости с улицей Милле-авеню, около Мэна-парка. То есть, ну, в сущности, это не парк как таковой, как вспоминают Кенни Джонс и вспоминал Стив Мэриот. Это нечто вроде пустыря. В Лондоне послевоенно было достаточно много заросших пустырей после бомбежек, где, собственно, дети играли больше не в парках, а вот на таких вот развалинах, поросших крапивой. От крапивы, естественно, вскакивают волдыри, которые потом начинают чесаться. И от слова «итч» как раз и происходит слово «итчику». Интересно, что в этой песне...
Типа чесоточный, да?
Да.
Чесучийся.
Что-то вроде этого.
Когда я сказала это, то Тверин сказал, ну что? Нет, только вот ни в коем случае не чесучийся.
Ну, в общем, видимо, этого было не миновать. Это больше вещи, написанные Ронни Лейном, хотя Мэриот говорит, что он внес определенный вклад. Ну, в общем, в большинстве вещей, вне зависимости от того, кто писал большую часть, прикладывал руку, и другой участник — это товарищество, партнерство.
И кстати, это партнерство было очень похоже на Ленна и Маккартни. То есть мы все знаем, что каждый писал свои индивидуальные песни, но вместе они их доводили до ума. Вот похожа была история у Мэриота и Лейна.
Ну и какие-то моменты добавлял Маклеган. Интересно, что в этой песне, как и еще в нескольких песнях группы Small Faces, есть абсолютно прозрачные намеки на распространенные тогда так называемые recreational drugs, то есть такие легкие наркотики, которые позволяют расслабляться, в первую очередь на марихуану. Причем намеки настолько прозрачные, что они говорятся просто прямым текстом. И ни одна из этих вещей не была запрещена на BBC, в то время как еще более ранний сингл их «I Can't Make It» был запрещен по причине того, что BBC усмотрела там какие-то настолько смутные сексуальные аллюзии, что вот сейчас они не просматриваются даже в очень большую лупу и очень хорошо вооруженным глазом. Уж не говоря про историю с Rolling Stones и с песней «Let's Spend Some Time Together», то есть когда их заставили спеть эти строчки вместо нашего Эда Салливана, вместо «Let's Spend Some
the Night».
То есть про наркотики можно было сколько угодно, а вот про «Let's Spend Some
the Night Together»
вот ни за что и никогда. Любопытные такие гримасы тогдашней прессы британской, да и американской тоже, естественно.
Ну, далее, соответственно, мы сейчас послушаем вещь, которая тоже вышла в виде сингла на Immediate. Вот. И, кстати, мы принимаем критику в том, что в первом части действительно было очень мало музыки.
Но теперь ее будет значительно больше. Эта вещь тоже, как и All or Nothing, любимая практически всеми участниками Small Faces, одна из самых любимых у их поклонников. И что интересно, в вопросе, точнее не в вопросе, а в редакторской статье журнала Mojo в 97-м году именно этот сингл был признан 10-м в числе 100 величайших синглов всех времен. Tin Soldier.
Thank you.
кантри сингл занял 9-е место. В этой вещи уже очень хорошо слышно, каким потрясающим, просто феноменальным голосом обладал Стив Мэрриотт. Если на ранних вещах дековских, естественно, он пел более-менее так подлаживаясь под относительно поп-манеру, то вот уже в период Immediate он действительно раскрылся как вокалист и как сочинитель песен. На самом деле у него замечательные стихи, если внимательно их прочитать и послушать. Ну, в первую очередь, конечно, обращает на себя внимание то, как он пел. В принципе, общепризнанно, я согласна с этим мнением, что он уникальный белый певец с вот вокалом в стиле и в духе соул. То есть практически, ну, ни с кем его сравнить нельзя. Просто уникальный человек.
Да, несмотря на то, что мы вот активно говорили, что группа записывалась в студии в основном, и менеджменту было невыгодно ее отправлять в турне, каким-то чудом ее занесло в Австралию. Надо сказать, что они участвовали в турне по Австралии вместе с группой The Who, и у одной группы, и у другой от этого турне остались fond memories, то есть воспоминания, ну, в общем, которыми все дружно
дорожат. Повеселились по полной программе, особенно отмечая 21-й день рождения Стива Мэрриотта. Ну, там в основном, конечно, в роли заправила и организатора мероприятия выступал Кит Мун. Понятно, какие жертвы и разрушения повлек этот 21-й день рождения Стива Мэрриотта. В общем, закончилось...
Разрушения были тотальные.
Разрушения были тотальные, абсолютно. Ну, там еще, помимо того, что они изничтожили дважды, причем подряд, обстановку в отельном номере, причем первый раз писали это усилиями того же Кит Муна на вторжение каких-то взломщиков, которые, видите ли, в отсутствие милых английских музыкантов ворвались в этот номер и все там порушили, и кто за это будет платить, неужели мы? Почему-то наивные австралийцы решили закрыть на это глаза и поверили по первому разу. Но когда тот же там самый номер разнесли по второму разу уже, конечно, пришлось платить за это самим группам.
Но, естественно... Есть такая байка, что полицейские, впрочем, в этом участвовали с большим удовольствием.
Потому что их, в общем, хорошенько напоили и развлекали хорошей музыкой.
Вообще, конечно, жуткие истории вот об этих вещах. Но, кстати говоря, этот турне закончилось тем, что ни Smallface, ни Who больше в Австралию не возвращались. Их туда больше не звали, да они и сами вернуться
Они уже больше и не хотели, да и сейчас не хотят. Те, которые сейчас еще выступают, уже не хотят.
Однако это способствовало дружбе между этими двумя группами, в частности.
Я думал, дружбе между народами.
Ну и
да, кстати, насчет дружбы между народами, Ронни Лейн говорил, что тогда было такое странное восприятие австралийцев англичанами, но они считали, что нам давно пора выбираться из статуса бывшей колонии, что Англия нас держит за, как бы, фактически за страну третьего мира, чуть ли не за сырьевой придаток, и поэтому всех англичан, особенно таких вот шумных и непонятных, стараясь выставить в соответствующем свете, и все эти проделки, естественно, выставлялись даже не столько как отрицательные стороны имиджа английской рок-музыки, сколько как отрицательные стороны Англии вообще в целом. Ронни Лейн говорил, что, ну, что там два выброшенных телевизора в масштабах отношений между народами, это же смешно.
Это же копейки, право слово. И еще надо сказать, что во время этого турне складывается особливая дружба между Питом Таунсендом и Ронни Лейном.
И Стивом Мэрриоттом, Китом Муном, естественно.
Да, вот так что. А по ходу дела группа умудрялась работать над альбомом, который стал впоследствии классикой психоделии и вообще классикой рока. Знаменитый альбом «Ogden's Not Gone Flake». Надо сказать, что вообще история Small Faces в каких-то моментах смыкается с историей Beatles, вот лично для меня. То, что они просто деградировали на глазах в плане концертов, потому что народ так орал на их концертах, что они сами себя не слышали. И в результате они действительно сосредоточились на студийной работе и выдали вот такое вот, скажем, гениальное произведение. Еще был, кстати, один момент, когда они пересеклись с Beatles. Мы говорили с вами о сингле All or Nothing, и в один момент этот сингл находился на первом месте вместе с «Желтой субмариной». Вот. И надо сказать, что Top of the Pops телешоу произвело очень оригинальную операцию. Оно показало такую картинку по телевидению, где лица Beatles были совмещены с лицами участников Small Faces. То есть половина лица Кенни Джонса и половина лица Ринго Стар, ну и так далее. Вот. И Битлы, и Small Faces это воспоминают с невероятным восторгом. Вот. И, кстати, надо заметить, что вот все эти группы, Rolling Stones, The Who, Beatles, Small Faces, они все были взаимно фанатами друг друга. То есть чем отличаются 60-е, наверное, от современной музыки? Что тогда народ был просто как бы одним большим оркестром, и они всегда были рады поучаствовать в партиях друг друга. Вот. Такой момент. Ну и теперь мы переходим, значит, к альбому Ogden's Not Gone Flake, который вышел в июне 1968 года. Но сначала мы поговорим о сингле, который предварял этот альбом. Это, наверное, самая известная вещь группы Small Faces. И по этому поводу, ну, я ее даже перевела без претензий на гениальность. Перевела ее на самом деле, знаете почему? Потому что там есть строчки, из которых фактически вылилась вся концепция альбома «Ogden's Not Gone Flake». А кроме того, это действительно реальная история. Стиву Мэриотту жутко не везло с соседями. Он постоянно...
Ну, можно точно так же сказать, что соседям жутко не везло со Стивом Мэриотту.
Конечно, потому что он постоянно менял дома, постоянно переезжал из одного дома в другой. Ну, потом он обосновался, конечно, за него страшно рады, но вот, покуда он переезжал, родилась эта песня. Сначала я прочитаю построчный перевод, еще раз говорю, что он...
Просто полно. Читаешь мысли отдельных слушателей. Как раз тут пришло такое вот пожелание, что нужно, раз уж вы хвалите текст, обязательно хотя бы один построчник.
Ну, этот, конечно, как раз не характерный. Мы решили на сей раз из таких уж серьезных вещей, очень лирических, не переводить. К тексту этой песни, как к серьезным стихам, которые Мэри действительно писал, хотите верьте мне на слово, хотите проверьте, это не имеет отношения.
Итак, Lazy Sunday, ленивый воскресный полдень. Ах, как было бы славно поладить, наконец, с соседями. Но они дают понять весьма недвусмысленно. Рядом с ними нет места таким шумным, как я. Они не дают мне оттянуться, стучат в стену, капают на мозги. Как все это надоело. Вот мы тут все собрались, сидим на радуге. Здрасте, миссис Джонс, как там ваш Берт и его люмбага? Да так, не жалуюсь. Я спою вам песню без мелодии, без слов, пока вы сидите на унитазе и взираете на луну. Ленивый воскресный полдень. Мне неохота беспокоиться. Закрываю глаза и уношусь в мыслях прочь.
Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers.
Эту вещь, которую Мэриотт поет не просто с акцентом кокни, а с подчеркнутым акцентом кокни, что, в общем, легко заметить. Как ни странно, сами Small Faces не хотели выпускать синглом. Мэриотт настаивал на том, чтобы синглом, предваряющим альбом, синглом номер один, пошла другая вещь под названием Afterglow, которую мы еще послушаем впереди. А эту они считали, ну, такой... шуткой, выросшей в процессе записи. Она сначала изначально должна была быть медленной балладой, но в процессе народ начал стебаться и превратил ее вот в подобное произведение. Они считали ее просто таким вот маленьким, даже не произведением, а маленькой действительно своей шуткой, записанной ради чисто ради развлечения, как сейчас говорят.
Ну, вообще, это хороша себе шуточка, потому что песня, она хорошая. И если люди одной левой записывают такие замечательные синглы...
Тогда хорошая дошла в мае 68-го до второго места в чартах, что тоже весьма почетно.
Ну, вы знаете, я еще до того, как вот как группу «Зомбис» я знала по песне «She's Not Dead», точно так же группу «Small Faces» я в свое время знала по «Lazy Sunday», потому что это единственная вещь, пожалуй, которую у нас можно услышать по радио. Но вот обратимся же к этому альбому. Почему он такое странное название «Ogden's Nut Cornflake»? Дело в том, что Ogden's — это была такая фирма сигаретная.
Точнее, не сигаретная, а фирма, изготовлявшая табак.
Да, фирма, изготовлявшая табак. Надо сказать, что при разработке обложки, а альбом-то сам вышел в круглом конверте, что являлось необычным весьма, согласитесь, по сей день является.
Действительно круглым.
В круглом
как
конверте.
Было у Grand Funk,
это, да? Был на, это был намек на табачную коробку.
Даже, по идее, даже более того, это был не намек, это фактически и был рисунок, и форма табачной коробки той самой фирмы Ogden's.
Они предоставили группе архивы, как бы художника, который работал над...
Даже многих художников, потому что они перелопатили огромное количество рисунков разнообразных, наклеек, рекламных, там, всяких фрагментов, начиная там с 1800-х годов.
Соответственно, название было изначально того...
сорта табака, который продавался в этой коробке.
Он назывался Ogden's Nut Brown Flake, и Brown изменилось на Gone. А в чем тут юмор? А юмор в том, что Small Faces между собой, ну, поскольку они баловались, очень хорошо баловались марихуаной, они рассуждали между собой...
Какие слова говорите?
А что было бы... Ну, дядя Володь, из песни слов не выкинешь. А что было бы, если бы легализовать это дело? Если бы вот продавалась марихуана, прям как у нас...
Россыпью и бумажки, для сворачивания самокруток.
И вот они решили, что как бы, если Ogden's это сигарета, то как бы назывались сигареты с марихуаной? Они бы назывались Ogden's Not Gone Flake. То есть это игра слов, что можно перевести примерно как, ну я не знаю, Ogden's с приветом. Это очень приблизительный перевод. Вот. Но по-английски это смешно, все, что я могу сказать. И намек, значит, намек совершенно конкретный на наркотики. Вот. И таким образом, соответственно, в чем еще состояло новаторство этого альбома, кроме обложки и кроме...
Кроме намека.
И кроме намека, да. Дело в том, что вторая его сторона, сторона Б, была концептуальной. То есть сторона А была просто как бы отдельные очень хорошие вещи, а сторона Б это был рассказ о человеке, которого звали Happiness Stan, который однажды посмотрел на Луну, ее была ровно половина, и он подумал, а где же вторая половина? И он отправляется на поиски этой второй половины. Ищет он ее ровно 7 дней, и, как вы догадываетесь, в результате он ее
находит. Это про мышонка, сказка про мышонка. Мышонок Цветик, по-моему, или как? Не помню.
Они в Англии были не в курсе. Они решили, что они первые натолкнулись на этот оригинальный сюжет.
И надо сказать, что песни, они все соответствуют сюжету. И между песнями Стэнли Анвин, знаменитый английский комик...
Изначально они приглашали Спайка Миллигана, но он отказался. Да. Видимо, напрасно.
Видимо, напрасно, потому что...
Ну, видимо, нет. Стэнли Анвин... Потому что получилось очень хорошо.
Да, он замечательный какой-то. Опять-таки, на игре слов основанный текст читает. Вот. И теперь, на самом деле, Small Faces мечтали просто сделать, как бы гастролировать с этой самой второй половиной.
Причем нужно иметь в виду, что это 68-й год. Это после «Сержанта Пеппера», который являлся концептуальным альбомом, но в нем не рассказывалась, скажем так, история. Хотя литературщины от так называемого «Ogden's Nut» не тянет. В 68-м году вышло то, что официально считается первой рок-оперой, это альбом «Pretty Things». До «Томми» было еще около года.
Так что для своего времени это было очень продвинутое произведение. Вот. Еще надо сказать, что вот эта история с поиском Луны, она родилась в голове Ронни Лейна, потому что с ним была та же история. Он смотрел на Луну, ну, очевидно, в приподнятом состоянии, вызванном, понятно, какими причинами, и подумал, и он очень искренне изумился тому, что в небе только половина Луны, и куда пропала вторая половина. Но остальное дело техники, говорится. Остальное уже история, как мы говорим. Вернемся теперь к первой стороне, которая не является концептуальной. Дело в том, что вот сейчас мы послушаем вещь, которая называется «Song of a Baker». Эту вещь написал Ронни Лейн, и Ронни Лейн же ее поет, ну, по крайней мере, хоть какие-то строки.
Ну, по крайней мере, куплеты поет Ронни Лейн. Просто обычно остается впечатление, что основным вокалистом, оно более-менее соответствует истине, и основным вокалистом Small Faces являлся, естественно, Стив Мэриот. Но очень многие вещи пел Ронни Лейн. Правда, из известных, например, с того же вот альбома Small Faces на Immediate, из 14 вещей альбома, он поет 5 вещей. То есть, на самом деле, не так уж и мало. Но из известных вот из тех, что попадает регулярно на сборники, только вещь «Green Circles» и песня, которую мы будем слушать сейчас, «Song of Bacon».
Дело в том, что он увлекся в тот период религией суфи, надо сказать, что это увлечение, оно достаточно было длительное, видимо, даже, я не уверена, но, по-моему, даже на всю жизнь. И, соответственно, пекарь — это не простой пекарь, а метафизический. Слушаем эту песню.
Тут вам пришло, девчонки, масса сообщений на пейджер с благодарностью, со всякими мелкими и более такими капитальными вопросами. Я так полагаю, что на мелочи уже у нас, наверное, времени нет, потому что осталось 15 минут всего. Я думаю, что у вас еще есть что завести. Просто как бы общие такие вам приветствия и поздравления с отличным эфиром. Я к ним присоединяюсь. Народ спрашивает, чем мы будем заниматься в ночь с пятницы на субботу, как всегда, битловская тематика. Могу обрадовать многих, что дядя Миша уже приехал, более того, он здесь находится у нас на радио, просто его природная скромность не позволяет ему подключиться вот к разговору не на битловскую тему. Ну, в общем, ждите встречи с ним, осталось ждать не так много. Ну, вернемся к нашим героям.
Альбом «Ogden's Not Gone Flake» занял первое место в британских чартах и продержался на нем 6 недель.
А сейчас, дабы опять-таки уступить место музыке, мы послушаем еще одну вещь с неконцептуальной стороны альбома. Приносим извинения радиослушателям за то, что мы ничего не заводим с концептуальной стороны, но вы же понимаете, она же концептуальная. Либо все, либо ничего. All or nothing. А сейчас мы с вами будем слушать вещь, которая также является очень известной, знаменитой и
Тоже одна из любимых вещей самих музыкантов. Одна из немногих вещей, которые Стив Мэриот играл уже в последние, по десятилетия своей жизни и своей концертной деятельности в ритм-блюзовых группах. Он вообще, в принципе, отказывался играть. Очень многие вещи Small Faces играл, вот только All or Nothing, иногда Tin Soldier и, как правило, ту вещь, которую мы будем слушать сейчас. Это вещь Afterglow.
Вопрос у меня, ну, может быть, не к месту, но иначе просто не успею задать. Вам ближе все-таки какие? Ранние Small Faces? Или вам одинаково дороги и ранние, и средние, и поздние?
Одинаково дороги ранние, средние и поздние, но вот в музыкальном плане, конечно, они раскрылись во время работы на фирме Immediate. Хотя...
Это вполне объяснимо. Они
выросли. Потому что нужно иметь в виду, что к тому моменту, когда они распались, в среднем возраст участников группы составлял всего 22 года.
И за это, представляете, к 22 годам, господи, для него уже скоро 25. Прям совестно даже делается. Вот. Ну ладно.
Столько не живут. Столько,
да. Вот. Нет, просто потрясающе, сколько люди успели. Ну, да ладно. Это «Ogden's Not Gone Flake» был последним альбомом, вышедшим при жизни группы. Вот. И подведем итог просто с дискографией Small Faces. Жуткая кавардак, с которым надо разбираться. Если вкратце, то, значит, вышло у них 3 номерных альбома. 2 из них назывались Small Faces. Только один на Immediate, а другой на Decca. И третий, соответственно, Ogden's Not Gone Flake. Кроме того, без ведома группы было выпущено еще 3 альбома. Точнее, один из них с ведома, ну, с одобрения, но уже после ее распада. Значит, при жизни группы From the Beginning Decca И в 68-м году вышел альбом «The Web at Four Small Faces». Он вышел в Америке. И там содержались вещи, которые вышли на альбоме «Small Faces», который был выпущен на фирме «Immediate». И после того, как группа распалась, вышел альбом «The Autumn Stone». Его хотели сначала назвать «In Memoriam». Группа бурно протестовала, и, конечно, ее назвали по-другому. «Autumn Stone» по названию вещи.
И все-таки о причинах распада ближе к концу.
Ну, я думаю, что как раз самое время подошло об этом говорить. Отчасти, как ни странно, причиной распада стал альбом, о котором мы только что говорили. Потому что дорожки, музыка на нем была настолько хороша в смысле записанности, вот, настолько, как вам сказать, Стив Мэриот, я не знаю, то ли правду говорит, то ли кокетничает, но он начинал чувствовать себя неуверенно, как гитарист.
Да, он начинал чувствовать себя неуверенно, как гитарист, причем не в... Ну... Ему было свойственно вообще этому человеку именно такое кокетство в какой-то определенной степени. Он говорил о том, что во время работы в студии он начал много внимания обращать на технические аспекты работы гитариста и потерял ту непосредственность, ту свежесть ощущений, ту способность к импровизации, к какому-то самозабвению, которое раньше отличало его на сцене. Ну, и вообще, конечно, дело в том, что так часто бывает, что достигнув даже не столько большого успеха в смысле чартов и популярности, а действительно большого музыкального творческого успеха, так часто бывает, что люди, которые его добились, начинают думать, а что же мы будем делать после этого, как мы сможем повторить этот успех, и а если мы не сможем его повторить, то что нам делать дальше, как нам нужно изменяться. Мэриот хотел изменяться. Он хотел играть, во-первых, более жесткую музыку, более... жесткую в смысле ориентированности на ритм блюз и на соул, чем он потом и хотел заниматься и занимался в Humble Pie. И он хотел пригласить на место гитариста, чтобы сконцентрироваться полностью на вокале. Он хотел пригласить тогда еще очень молодого Питера Фрэмптона.